Ну что ж, друзья, книга Малахия. Открываем книгу Малахия. Так, глядишь, потихоньку мы закончим всю книгу. Кто помнит, о чем мы в прошлый раз говорили по Малахии? Конец 3 главы, 17 стих, и часть 4 главы. Начиная с 13 стиха. Кто помнит? О нечестивых и о праведниках. Да? И разбирались, какая разница. И какая же разница между праведником и нечестивым была в Ветхом Завете? Кто помнит? Праведник в Ветхом Завете. Что он делает? Как его можно было отличить? В чем ваша праведность? Во Второзаконии через Моисея Бог сказал: если вы будете стараться исполнять заповеди. Стараться исполнять заповеди. В чем праведность в первом псалме? Во втором стихе. Но в законе Господа, воля Его, и в законе Его Он пребывает, о законе Его размышляет Он день и ночь. Да? А нечестивый, соответственно, не так относится к слову. Да, и мы увидели, в каком состоянии был народ во времена Малахии. Праведники они были? Или нечестивые? Почему? Они не исполняли закон. Да в чем они не исполняли закон? Ага, сначала первая глава. Что они делают? Как они не исполняют закон? Что они Богу приносят в жертву? Слепое, хромое, больное. Вместо лучших жертв, да, чистых жертв, они приносят то, что им не годно. Да? Потом, во второй главе, что мы увидели? В чем нечестие их? Женится на ком? На языческих дочерях. Да, на дочерях чужого Бога, как написано, 11 стих. Да, и мы много говорили, тоже неисполнение слова. Да, Бог в законе своем сказал, о чем? Что не жениться, не выходить замуж, да, ни за кого из язычников не можешь. Так, еще в чем нечестие их? Вторая глава. Вероломно поступают с женами своими. Да в чем вероломство было? Развод по любой причине был. Да, по какой им хотелось, да, они разводились. Они не помнили, они не ценили того, что Бог был свидетелем заключения их завета, когда они в молодости женились на своих женах. Да, и они нарушали брачный завет, да, и этим не почитали Бога. Да, а Бог достоин почитания? Достоин. Вы когда не слушали еврейские религиозные песни? Вот те песни, которые еще из ветхозаветных времен пришли. Кто-то слушал? Когда слушаешь, что ты чувствуешь, Андрей?
Грусть.
Но когда евреи поют эти песни, вот я когда слушал пару раз их, мурашки по коже идут. Идут мурашки по коже. Вот в этих песнях Бог, они воспевают Бога в этих песнях. Это такая литургия пришла вот с тех времен еще. И вот тогда, во времена Малахии, у них продолжались в храме богослужения? Они отмечали праздники? Отмечали. Они, как вы думаете, пели Богу? Что-то похожее они пели. Вот как мы сейчас на русском поем, да? Что мы сейчас пели в последней песне? Ага, свято имя Божие, да? Вся вселенная Богу принадлежит, да? Мы славим Тебя, мы почитаем Тебя. Но легко спеть... А как они на самом деле? Почитали ли они Бога? Они не почитали Бога. Они не почитали Бога. И еще об одном элементе их поведения, непочтении Бога, говорится в книге Малахии. Третья глава. В третьей главе мы еще увидим, в чем их нечестие. С 7 по 12 стихи. «Со дни отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем мы обкрадываем тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф». В чем еще проявилось их нечестие? В десятине и приношениях. В десятине и приношениях. И мы видим, что то, как они относились к десятине и приношениям, послужило Богу поводом сказать, что вы отвернулись, вы отступили от меня, вы повернулись ко мне спиной. 7 стих. Обратитесь ко мне или повернитесь ко мне вновь. Да вы отвернулись от Бога, которого должны почитать. И почитать десятиную и приношениями. Поэтому сегодня мы и об этом поговорим. Почитать Бога от всего имени своего. Тема нашей проповеди. Почитать Бога от всего имени своего. И проблема народа во времена Малахии. Какая проблема здесь обозначена? Народ обкрадывает Бога десятину и приношениями. Да, то есть народ ворует у Бога. Представляете, кому люди руку в карман засовывают? К кому? К Богу. И берут то, что им не принадлежит. Народ обкрадывает Бога. Давайте посмотрим, что же говорит закон о десятине и приношениях. Что говорит закон о десятине и приношениях? Сначала книгу чисел посмотрим. Книга чисел, 18 глава. Вся 18 глава говорит о содержании священников и левитов. 18 глава книги чисел полностью посвящена этому. Бог особо позаботился, во-первых, о своих священниках и о левитах. Да? Священники – это сыны Аарона. Сыны Аарона. Они были призваны Богом для того, чтобы предстоять перед Богом за весь народ. Чтобы за весь народ приносить жертвы Богу. Очень ответственное и крайне сложное и опасное служение было у священников. Левиты, колено левитов, они были Богом отданы для того, чтобы левиты помогали священникам совершать богослужение. И у левитов, и у священников не было своего удела земли. Да, Бог позаботился о левитах и дал им несколько городов в Израиле. Там, где они жили. Но у них не было своей земли. У них было несколько полей, небольшие поля, около мест проживания, для того, чтобы они держали там скот, который приносит в качестве десятины. Вот. Но чтобы работать, как иметь бизнес, у них не было земли для этого. Так вот, давайте посмотрим коротко 18 главу. Вначале перечислено за счет чего должны жить священники? Ну, давайте вот посмотрим. 9 стих. «Вот что принадлежит тебе из святынь великих, от сжигаемого. Всякое приношение хлебное, всякая жертва за грехи, всякая жертва повинности, что они принесут мне, это великой святыне тебе и сынам твоим». Это священникам. 11 стих. «Вот, и вот что тебе из возношений даров их, все возношения сынов израильских, я дам тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою уставом вечным. Всякий чистый в доме твоем может это есть». И 19 стих подытоживает. «Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилева Господу, отдаю тебе и сынам твоим», обращается к Аарону. «Отдаю тебе и сынам твоим». То есть все, что евреи приносят в качестве жертвы, все это Бог отдает священникам. Все дает священникам. «Тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставом вечным. Это завет соли, вечный пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою». Что народ должен был приносить в жертвы? Какого качества жертвы должны быть? Самое лучшее. Да, чистое, неповрежденное. Да, и вот это самое лучшее, когда люди приносили, приводили в храм, да, священники приносили это в жертву, да, и вот это мясо, хлеб, вино, елей, да, часть они приносили в жертву, часть сжигалась, да, чаще всего тук, то, что несъедобное, да, сжигалось Богу, а все съедобное брали себе священники. И вот это все могли священники есть сами, с детьми, с дочерями своими, только если в доме чистые. Только чистые могли есть. Да? Если кто-то, например, случайно вошел в дом, где лежит мертвец, да, то он 7 дней не мог есть вот это мясо жертвенных животных. Должен был очищаться. Понимаете, да? То есть Бог особо позаботился о священниках, понимая, насколько ответственны у них служение. Самое лучшее, да, что было в Израиле, это принадлежало кому? Священникам. Давайте о левитах посмотрим. 21 стих. «А сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службу в скинии собрания». Левитам Бог дал в удел, да, или в собственность их, десятину от всего, что у Израиля. Да, все евреи, позже посмотрим, что составляла десятина, они приносили десятую часть, и за счет этой десятой части кто жил? Левиты жили. Но при этом посмотрите, что касается левитов. С 26 стиха по 32 я прочитаю полностью. «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу». Десятину из десятины. «И вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону, священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу из всего лучшего освящаемого». Что они должны давать в десятину? Все лучшее из десятины, которую отдали им. «И скажи им, когда вы принесете из вашей десятины лучшее, то это вменено будет левитам, как получаемое с гумна, как получаемое точило. Вы можете есть это на всяком месте, вы и семейство ваше. Это вам плата за работы ваши в скинии собрания. И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из всего, и посвящаемое сынами Израилевыми, и не оскверните, и не умрете». За счет чего левиты жили? За счет десятой части от всего, да, от всей прибыли, которую Бог давал Израилю, да, каждому семейству израильскому. Да, левиты жили за счет этого. И когда к ним приводили десятую часть, полностью все это им принадлежало. Только 9 десятых. Да? Одна десятая, одну десятую, они должны были кому отдать? Священникам. Они должны были отдать это священникам. Причем любую десятую часть. Самое лучшее, посмотрите, и вы не понесете греха, если принесете самое лучшее из ваших десятин. Опять о ком Бог заботится? О священниках. Даже из десятин священникам принадлежало самое лучшее. И левиты жили за счет десятин. И тогда они не понесут греха и не умрут. Да, если левит, да, семья левита, отдает десятину из десятины, но при этом не дает самое лучшее, да, то что Бог вменит этого левиту? Вменит ему грех. Это будет грехом перед Богом. Да, отдать десятину из десятины, но не дать туда самое лучшее. Давайте посмотрим дальше. Левитам, книга Левит, 22 глава. Книга Левит, 22 глава, с 18 по 20 стих. Мы это уже с вами читали. Левит, 22 глава, с 18 по 20. Какова должна быть приносимая жертва? Здесь не о десятине, а о жертве говорится. «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому, или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то чтобы сим приобрести, этой жертве приобрести благоволение у Бога, жертва должна быть без порока, мужеского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение у Господа». Приносимая жертва какой должна быть? Без порока. Без порока. И только тогда Богу будет она угодна. Второзаконие, 12 глава, 6 стих. Какие жертвоприношения были в Израиле? Давайте прочитаем. Второзаконие, 12 глава, 6 стих. Сколько видов разных жертвоприношений люди должны были приносить и приносили? И мы помним, за счет жертвоприношений кто жил? Священники. И туда, да, к месту, какое изберет Господь, в храм. Приносите, читаем, что? Всесожжения ваши, раз. Жертвы ваши, два. Десятины ваши, три. Возношение рук ваших, четыре. Обеты ваши, пять. Добровольные приношения ваши, шесть. Первенцев крупного скота, семь. Первенцев мелкого скота, восемь. Восемь видов, да, приношений. Если убрать десятину, семь видов приношений. Плюс десятина. Все это кто должен был приносить и куда? Израиль, да, должны были приносить в храм, да, Богу отдавать. Да, то есть все это являлось собственностью людей. Десятина и еще семь видов приношений. Да, это примерно составляло порядка 25%. 25% это какая часть? Четвертая. Да? Посмотрите, не десятина уже, а народ приносил четвертую часть и отдавал это Богу. Четвертую часть своего дохода народ отдавал Богу. Более того, книга Левит, 27 глава. Книга Левит, 27 глава. Порой было так, что люди не могли в натуральном виде отдать десятину. Левит 27 глава, 32 стих. 31, 32 я прочитаю. Давайте даже с 30. «И всякая десятина на земле из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к ней ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу». Проходит под жезлом десятое. Жезл. Значит, дом израильской семьи. Да, двор. Внешние ворота. Над воротами металлический жезл. Да. Значит, сезон, когда пастухи выводят своих овец и скот на пастбище. Вышли 100 овец и баранов. Вышли 100 овец и баранов. Вернулись через несколько месяцев 150. Какая десятина? Какая десятина? 5. 5. Потому что прибыль-то какая? 50. Ну, конечно, с прибыли. Десятая часть прибыли. Вышло 100, вернулось 50. 5 овец, десятина. Да? Причем в десятину не самое лучшее отбиралось. А вот новые овцы отдельно идут, отдельно идут. И вот они проходят под жезлом. Раз, два, три, так, десятый в сторону. Раз, два, три, там, девять, десятый в сторону. Десятый в сторону. Вот так отбирали. Да, не самых лучших отбирали. Да, это потом левиты уже из всего, что им дали, да, самые лучшие отдавали Богу. Да, а левитам могла попасться какая-то больная овца, если вот так считают и отделяют их, понимаете. Но многие люди жили далеко от тех мест, куда они должны были приносить десятину. Да, и поэтому Бог здесь говорит, не обязательно вам гнать крупнорогатый скот, да, или везти яблоки, да, или везти яблоки, или что-то еще там, бананы, да, везти туда. Да, вы можете все это использовать у себя, там, продать, например, и отдать деньгами, чтобы не гнать стадо овец или стадо коров. Да, но если вы отдаете деньгами, то вы прибавляете 20% к этому. То есть десятина в деньгах для евреев получалось 12%. 12%. Понимаете, да? Строгий счет. Да, причем, когда 50 овец, да, молодых прошло под жезлом, да, мы десятую часть отчитали. Чего мы не учли? Чего мы не учли, Валь? Что мы себе оставили случайно? Первенцев. Да, нам надо было особо отделить сразу. Да, еще на пастбище. Когда молодые овцы, которые первый раз окатились, надо было первенцев сразу отдельно отделить. Потому что первенцы – это чья собственность? Божья собственность. Да, там получилось уже не 50, да? А если, например, из этих 100 овец, 10 овец, да, они молодые, первый раз принесли приплод, то вот 10 отдельно особо. Да, причем 5 овец кому посвящены были? Чья собственность? Левитов? А 10 овец священников. 10 овец священников. Понимаете? Да, так все сложно, да? По закону всегда сложнее жить, Тань. По благодати проще, считать не надо. А может и надо, сейчас подумаем. Итак, мы видим, что сколько люди приносили Богу десятинные приношения, примерно сколько составляли? Примерно четверть, да, четвертая часть. четвертую часть от всего, что Бог им давал. И главная цель десятины в Второзаконии, во Второзаконии 14 глава описана. Второзаконие, 14 глава, 22-23 стих. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там, десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни». Посмотрите, главная цель десятины и приношений какая? Чтобы ты научился бояться, это значит почитать. Чтобы ты научился почитать, благоговеть перед Богом, который является твоим Богом, твоим личным Богом, Богом твоего народа. Посредством вот этих материальных приношений Бог учит людей почитать Его. В чем заключается почтение Его? Когда я отдаю Богу то, что Он мне дал. В чем почтение? Почему это является почтением? Когда я отдаю Богу, я признаю, что никакой моей заслуги в том, что я получил, нету. Нету. Авраам, первый раз, когда речь о десятине заходит, в Бытие, книга Бытие, 14 глава, ситуация с Авраамом. Лота захватили в плен. Авраам собрал людей своих, рабов своих, и пошел, и отбил Лота у тех людей, которые захватили его в плен. И когда назад возвращался, навстречу Аврааму вышел Мельхиседек. Мельхиседек, царь Салимский. Священник Бога Всевышнего, написано. И Авраам сказал... воздал славу Богу, поблагодарил, что Бог помог ему отбить Авраама и захватить даже много добычи. Бог помог. И Авраам принес десятину Мельхиседеку, показав этим, что то, что он сейчас отбил Лота и захватил какую-то добычу, никакой заслуги его нет. То есть, когда мы отдаем Богу его часть, его долю, этим самым мы признаемся, что Господь, все, что у меня есть, я это получил не своими силами, потому что и силы мои, это от Тебя. Я это получил не своим умом, потому что мудрость, чтобы все это заработать, от кого я имею? От Бога. Я это получил не благодаря тому, что я не болел 3 года и на больничном сидел. Да, потому что я не болел только потому... Почему? Что ты давал мне здоровье. Да? То есть вот отдавая Богу, это акт моего почтения и благоговения, и благодарности Богу за то, что Он не вот эту долю только мне дал, а все, что у меня есть. Все, что у меня есть, материальное, зарплата, пенсия, стипендия, да, квартира, там, дача, машина, у кого-то еще что-то. Вот все, что у меня есть, я признаюсь перед Богом. Это не мое, это не моя заслуга, это твоя. Поэтому Бог и сказал вот таким образом. И кроме этого, Бог, давая постановление о десятине приношениях, о ком заботился? Особо заботился. О священниках. О священниках. Вы обратили внимание, если левиты давали десятину из десятины, то священники... Они только получали то, что народ приносил в храм. Давайте в Малахию вернемся. Малахия, 3 глава. Да, уже понимаем, да, что говорит Слово Божие. И как народ израильский должен был поступать. Да, и мы помним, что они не исполняли. Да, не исполняли того, что должны были исполнять. Да, не приносили их. Хорошие жертвы и много другого не делали. И Бог, видя, да, видя, как они поступают, видя состояние их сердец, 7 стих говорит, говорит, что народ отвернулся от Бога. Вы отвернулись от меня. Я стою к вам лицом. Я стою к вам лицом. Я хочу вас благословлять, а вы в ответ на все это что сделали? Отвернулись от меня и по сути что говорите? А не нужны мне вот твои благословения. Да. Народ отвернулся от Бога. И это видно потому, что написано дальше. Что они обкрадывают Бога, не принося Ему десятины и приношения. Если ты не приносишь Богу то, что положено приносить, что это значит? В каком ты состоянии сейчас в отношениях с Богом? Отвернулся. Ты отвернулся от Бога, а при этом продолжаешь считать, как... евреи во времена Малахии считали. Они считали себя виноватыми перед Богом? Как? Мы разве виноваты? Господь, ну ты посмотри. Мы же тебе приносим жертвы. Ты видишь, как нам трудно их приносить. Да мы что-то там стараемся делать. Да вон язычники, они вообще беззаконие творят. Да? А мы что-то стараемся делать. А чем ты, Бог недоволен-то? Но Бог говорит, вы отвернулись от меня. И за это 9 стих. Что Бог делает? Проклятием проклинает. За то, что они, отвернувшись от Бога, обкрадывают Его. Обкрадывают Его десятину и приношениями. Но здесь Господь через Малахию дает им выход. Что им надо делать, друзья? 7 стих. Обратитесь ко мне. Да, то есть им нужно повернуться опять к Богу, лицом к Богу. Каким образом? Что им нужно сделать, чтобы повернуться? 10 стих. Вновь начать что делать? Приносить десятины приношения в храм. И этим самым, принося десятины приношения в храм, и тем самым испытать Бога. В чем испытать? Не откроет ли Он над ними небеса, чтобы излить благословение? Вячеслав Иванович, я знаю, у него было в жизни это. Он свидетельство рассказывал, как он решил испытать Бога. Да, Вячеслав Иванович? Решил испытать Бога и последнее принес, отдал. Ну, давай, Господь, я посмотрю. Не врешь ты на страницах Писания или врешь, да? Бог не врет. Вячеслав Иванович испытал, и Бог благословил его, я знаю, помню свидетельство ваше. И здесь Господь обращается к народу. Принесите то, что мне принадлежит, и в этом испытайте меня. Я в ответ что сделаю? Открою небеса и благословлю вас. И все окружающие народы, глядя на вашу жизнь, что скажут? Блаженный народ-то израильский, да? Евреи, блаженный народ. Да, у них и саранча не ест, да, и гусеницы нету. Да, и не надо ничем кустарник обрабатывать ядохимикатами, да? И не надо особо куда-то водить скот на далекие пастбища, потому что все рядом. Бог говорит, я благословлю вас. Я благословлю вас. Для этого только нужно обратиться. Обратиться и отдать Богу то, что Ему принадлежит. Об этом Господь еще говорил народу израильскому через Соломона. Книга Екклесиаст. Книга Екклесиаст 5.18. То есть Бог хочет, чтобы народ его понял, что не все то, что они имеют, принадлежит им. Да, не всем тем, что у них, что они получают, да, они могут распоряжаться для себя. Екклесиаст 5.18. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал власть или дал право пользоваться от них и брать свою долю, то это дар Божий. Да, очень важное место, очень важное. От кого мы все имеем? Богатство и имущество. От Бога. Это дар, да, или подарок Божий. Так. В Но все, что мы от Бога получили, мы всем можем пользоваться, всем распоряжаться можем. Сколько мы можем брать себе? Брать свою долю. Мы имеем право только на свою долю. То есть во всем том, что у нас есть только своя доля. Но есть еще и Божья доля. Так вот, как понять, где чье? Где чье? Евреи во времена Малахии не поняли. Не поняли, и они руку куда запускали, в чью долю? Они запускали руку в Божью долю. Брали то, что им не принадлежит. Поэтому Бог говорит, что очень важно понимать, где твоя доля, а где не твоя доля. Но по закону было проще. Мы с вами посчитали 1/4 часть. Да? Причем большая часть – это самое лучшее. Самое лучшее. Это по закону. Мы-то не под законом. Да? Ведь нигде в Новом Завете не написано, что мы должны что платить? Даже десятину. Нигде не написано, что мы должны платить десятину. Это закон, постановление закона. Давайте посмотрим, какова же воля Божия в Новом Завете. Помня Божие отношение к даяниям, к пожертвованиям, к жертвам в Ветхом Завете. Какова же Божья доля в Новом Завете? Ну, во-первых, как вы думаете, Бог нуждается в наших деньгах? Почему? А? Не, вот лично Богу. Он нам дает для того, чтобы мы ему вернули. Да? Мог он нам не давать, а сам всем этим. Господня земля и все, что наполняет ее. Да? Помним Ветхий Завет. Для чего Бог давал? Во-первых, да, чтобы научить народ свой почитать Бога. Да, почитать Бога. Чтобы народ понимал, что от Бога он имеет эти благословения. Да, и во-вторых, Бог давал для священства своего, да, чтобы осуществлялось богослужение в храме. Да, и Богу не нужны, по сути, наши деньги. Богу что нужно? Богу нужно сердце. Богу нужно наше сердце, друзья. Да, еще в Бытие 4 глава, вы помните, может быть, Каин и Авель? Помните таких? Ведь и тот дал, и другой дал. И тот принес, и этот принес, и Каин принес, и Авель принес. Почему жертву одного Бог принял, а жертву другого не принял? Евреям 11 глава об этом написано. 4 стих. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, верою он получил свидетельство, что праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. То есть жертва Авеля откуда исходила? Из сердца его, да? В сердце была вера, да, вера в Бога была. Жертва Каина не исходила из сердца, и она оказалась неугодной Богу. Да, то есть, во-первых, все дело в состоянии наших сердец. Да. Какие мотивы у нас, когда мы что-то даем Богу? Дальше давайте посмотрим. Значит, праведность Ветхого Завета мы с вами вспомнили. Да, праведность Нового Завета в чем заключается? Да, если праведность Ветхого Завета по делам, да, стремишься исполнять заповеди, подчиняешь закону Бога, волю свою, да, размышляешь над законом, Бог тебя признает праведным. В Новом Завете в чем смысл праведности? В чем смысл праведности в Новом Завете? Праведность нам по делам?
По вере,
да? Наша праведность не от наших дел, а наша праведность от Иисуса Христа. Если мы рождены от праведника, да, то в нас качества чьи проявляются? По
проявляется его качество. Да? То есть, если мы рождены от Иисуса Христа, значит в нас качество Иисуса Христа. А каковы качества Иисуса Христа в нас? 2 Коринфянам, 8 глава. 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Вот качество Иисуса Христа. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились благодаря тому, что Он обнищал». Каково качество Иисуса Христа? Он был несказанно богат. Все богатства мира были его. Да? Но он поступил так, как ему диктовала благодать. Качество, благодать – это его качество. Да? Незаслуженный дар давать. Да, так каково качество Христа? У него было все, что он себе оставил? Ничего не оставил. А куда он все это делал? Отдал нам, чтобы мы стали богатыми, чтобы мы обогатились. Да? То есть, какое качество Иисуса Христа? Жертвенность, да, причем абсолютная жертвенность. Да, готовность отдать все ради того, чтобы другой обогатился, в чем он нуждается. Жертвенность, щедрость. Да, то есть, качество наших новых сердец, которые мы получили в момент покаяния, когда в завет вступили с Богом. Какое качество наших сердец? Какие наши сердца стали? Щедрыми. Щедрыми и жертвенными. Да, эти наши качества. Да, причем качества приобретенные, они от нас не зависят. Да, это качество нового сердца, которое дал нам сам Бог. И вот теперь, понимая, что наши сердца щедрые, не в пример сердец евреев, которые сколько давали? 25%, четвертую часть. У них не было щедрых сердец. У них были сердца лукавые, и как там дальше? И крайне испорченные. Лукавые, крайне испорченные, Иеремия 17 глава. У нас сердца новые, кроткие, щедрые, жертвенные, как Павел сказал, какие еще? Милостивые. Милостивые сердца, готовы оказать милость. Да, так вот, с этими сердцами, сколько же нам давать? Давайте посмотрим. 8 глава. Павел пишет Коринфянам. 2 Коринфянам, 8 глава. И хвалится перед коринфянами церквами македонскими. Уведомляю вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, что они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. И глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. Сколько это по силам? Сколько это по силам? Даешь и не сильно чувствуется на бюджете. Да? То есть четверть для евреев по силам было? Вполне по силам. Да? Вот та четвертая часть. Да, десятины и приношения. Людям с лукавыми сердцами, с нещедрыми сердцами. Ведь они были времена, когда они давали Богу, приносили Богу все это дело. Это было по силам. Македоняне, в каких обстоятельствах они находились? Глубокая нищета. Да, и они дали не только, что было по силам, они дали и сверх сил. Ради чего? Ради чего они дали? Для чего они дали? Да почему они оторвали от своих семей, от своих детей оторвали, лишив полноценного питания? А? Почему? Чтобы апостол Павел шел и проповедовал Евангелие язычников, чтобы через проповедь Павла Бог еще других людей спасал, они-то уже спасены. Да, мы можем и потерпеть, мы можем там на хлебе с молоком пожить. Но пусть Бог спасает через Павла других грешников. На это мы отдадим не только что нам по силам, да не эту четверть. Хотя четверть там, наверное, была не по силам, потому что глубокая нищета. Но они сверх сил отдали. Причем убедили Павла взять это у них. Убедительно просили принять. Значит, Павел не принимал, понимая их ситуацию. Но они убедили и дали Павлу. Понимаете? По силам и сверх сил. Это много или мало? Да, больше, чем, по крайней мере, четвертая часть, да? Так, 2 Коринфянам, 9 глава. Как давать? Как давать? Сегодня на уроке проходили уже, 7 стих. Как нам надо давать? По расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением. А как? Доброхотно, с радостью, да? А если сердце так не расположено, можно и что? Не давать, да? Мне некоторые люди говорят, я сегодня на уроке говорил, да, один брат подходит несколько лет назад, после одной из проповедей по деньгам на это место проповедовал, или урок проводил, не помню, в институте, не помню где. Вот брат подходит и говорит: Александр Николаевич, но у меня не расположено сердце вот так давать. Вот поэтому я не даю. Да, или даю мало. Все равно пользы-то мне никакой нет. Да, ну не расположено. Да, действительно, пользы нет. Даже если много дашь, если сердце не расположено давать щедро, то пользы никакой нету. Да, что много дашь, что мало дашь, вообще не дашь, все равно никакой пользы. Но проблема-то, я говорю, в сердце. А от кого зависит состояние нашего сердца? Если мы рождены свыше, от кого зависит, как мы ходим, в каком состоянии наше сердце находится? От нас самих зависит. И здесь Павел пишет не то, что если расположено, давайте, а если расположено, не давайте. Здесь Павел пишет о том, чтобы сердце у нас всегда, каждый день было расположено к чему? Как давать? Щедро, доброхотно, не с огорчением, а с радостью. Не с принуждением, а как? Не ждать, когда тебя попросят, а проявлять в даяниях своих, в щедрых даяниях, инициативу. Проявлять инициативу, быть очень внимательным к нуждам других людей. Быть очень внимательным к нуждам церкви в даяниях, причем в щедрых даяниях, проявлять инициативу и самому нести. Да, и при этом, знаете, когда народ израильский приносил, раз в год они приносили десятину, раз в год. И в этот день у них был праздник. Представляете, колоссальные материальные средства, по сути. Они отдавали со своего двора на другой двор отдавали. И они всей семьей, да, всем там городом, селением, они праздновали это. Они веселились, они радовались. Чему они радовались, что отдали? Они радовались тому, что Бог их благословил, что они так много смогли отдать. Так много смогли отдать Богу. Они радовались. И здесь Павел учит, что мы должны давать как? С радостью, доброхотно. С радостью, доброхотно. 11 стих. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость. Всем это всем. Да, то есть всем, что у тебя есть. Да, вот чем тебя Бог благословил из материального. Да на всякую щедрость будь богат. Странноприимственность – это тоже щедрость. Когда ты людей, которые ради имени Иисуса Христа идут, и ты их принимаешь у себя дома, это тоже щедрость. Да ты делишься с ними тем, чем тебя благословил Господь. И коротко очень приоритеты, приоритеты в даяниях. Все-таки кому давать? Кому давать? Что значит давать Богу? Давайте посмотрим 2 Коринфянам, 8-9 стих, 8 глава, 9 глава, 4 стих. 8 глава, 4 стих. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. 9.1. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым. 12 стих 9 главы. «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых». Да, о ком заботиться в первую очередь? О святых. Да, причем здесь Павел пишет о святых, о тех, которые приняли решение не работать. Да, вот как священники-левиты. Десятины восполняли то, что у них не было. Да? Так же и здесь те люди, которые приняли решение не работать, а полностью отдать себя на служение Богу, вот в первую очередь восполнять скудость вот этих людей, святых, чтобы они смогли более эффективно служить. Когда народ израильский переставал давать десятины, знаете, левиты чем начинали заниматься?
Бизнесом.
Бизнесом, да? Земледелием, сельским хозяйством, да? А когда левиты начинали заниматься сельским хозяйством, что делали священники? Левиты же должны были помогать священникам. А что делали священники? Им не хватало времени заниматься тем, чем они должны были заниматься. А чем должны были заниматься священники? Мы с вами изучали уже. Наставлять народ в слове. Первое занятие – наставлять народ в слове. Да, а потом осуществлять все, что им положено в храме. Священники переставали наставлять народ в слове. И что с народом происходило? Отворачивался от Бога. Понимаете? То есть, если люди не давали, то это в первую очередь как бумерангом возвращалось, как наказание людям. Они отворачивались от Бога, и Бог что начинал делать их? Наказывать. Поэтому и здесь Господь говорит, это служение святым, вспоможение святым, восполнение нужд святых. Я когда вот следующие места первый раз узнал, я в шоке был. Галатам 6.6. Приоритет среди святых. Да, ну, например, сначала я прочитаю 10 стих. Галатам 6.10. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Да, здесь добро имеется в виду щедро помогать, щедро делиться. Кому приоритет? Сначала своим по вере, а потом родственникам, которые нуждаются. Так? А потом родственникам, которые нуждаются, если они неверующие. Этот приоритет? Или нет? Так, как мы даем? Сначала родне, кто в нужде, а потом... Своим по вере не остается. Но своих по вере тоже много. Какой приоритет? 6.6. Наставляемый в слове делись всяким добром или делись со всякой щедростью с тем, кто тебя наставляет. Друзья, Бог слово свое превознес выше всякого имени своего. Помните, да? Слово свое. Да, когда-то апостолы, когда церковь выросла в Деяниях 6 главе, в церкви начался ропот. Да, почему ропот начался? Потому что обделенными оказались новые члены церкви, которые пришли в церковь из еленов. Обделенными они оказались. Им не доставалось... гуманитарной помощи, по-нашему. И начался ропот. Тогда что сделали апостолы? А почему, кстати, не доставалось им? Почему не доставалось? Кто помнит? Не хватало апостолов, не хватало на раздачу материальной помощи. Их не хватало на это. Да, они раздавали, но они не могли за всем уследить. И тогда выбрали 6 служителей, для того, чтобы апостолам, написано в Деяниях 6 главе, заниматься только чем? Своим основным служением. Служением слова и молитвой. И 1 Тимофея 5 глава, 17 стих. Опять же, приоритеты, чтобы мы понимали, насколько это все важно знать. приоритеты. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Я когда разбирал вот эту фразу, знаете, оказалось смысл какой во многих переводах. Достойно начальствующим пресвитерам, которые трудятся исключительно в служении словом, оказывать двойное вознаграждение, платить двойную зарплату в отношении других, которые другими делами занимаются. Понимаете? То есть Бог поднял в церкви, даже поднял людей, которые учат церковь. Которые учат церковь. Чтобы они могли чем заниматься? Проповедовать. А чтобы проповедовать, что им надо делать? Изучать. Да? Если учитель будет большую часть времени тратить на работу, да, на светскую работу, имею в виду, на зарабатывание денег, сможет он глубоко сам знать слово? Крайне трудно. Из последних сил. Я смотрю на Лану, на нашу, да, которая несколько групп ведет в церкви. Она на работе зашивается, у нее трудная очень работа. Много времени приходится на работе тратить. И она порой говорит, мне так хочется забросить все, уйти с работы. Хотя ей нравится ее работа. Но она хочет уйти с работы и заниматься только преподаванием Слова Божьего. И многие учителя в такой ситуации, в таком положении. И Бог поэтому говорит, какие приоритеты в даяниях? Сначала кому? В церковь? Да, а в церкви кому приоритеты? Учителя, потом остальные святые, кто нуждается, а потом уже можно милостыню дать, если осталось, да, можно родственникам помочь, если после этого осталось. Да? Нужно это все тоже делать. Но это уже на третьем месте стоит. Вот что Писание говорит о том, как мы должны относиться к даяниям к нашим. К нашим даяниям. Можно увидеть, как понравится Богу. Можно понять, и сколько давать, и кому давать, и как давать. Да, главное смотреть куда? В сердце свое. Главное смотреть в сердце. И как легко, друзья, деньги и материальные ценности, материальные блага этого мира поглощают наши мысли. С какой легкостью порой видишь, как люди, верующие, начинают в своих разговорах уже обсуждать не то, что говорилось на проповеди, да, не то, что было на изучении, или что сейчас проходим, какой курс, а начинают говорить о том, у кого какая машина, у кого какой телефон, да, у кого что есть, у кого чего нет, и так далее, и тому подобное. Мысли занимаются деньгами. И порой, друзья, мы склонны полагать, как это ни странно, мы склонны полагать, что зарабатываем деньги благодаря собственным силам. И забываем, что имеем только то, что дал нам Бог. Поэтому, друзья, богатые мы или бедные, неважно. Бедные, значит, столько нам дал Бог. Богатые, значит, тоже дал Бог. Неважно, какие мы. В любом случае, и бедные... Или бедные мы, или богатые, мы понесем перед Богом ответственность за то, как мы распоряжались своим имуществом и своими деньгами. Всем нам должно предстать куда? На судилище Христово. А на этом судилище будут раздаваться награды. Награды. И поэтому, пока мы живем в этом мире, мы призваны, друзья, служить Богу. Служить Богу, в том числе и материально служить Богу. Это дело служения. Со щедростью отдавать Богу то, что Ему принадлежит. Для того, чтобы получить воздаяние. получать воздаяние, даже не получить, а получать воздаяние в вечности. И это будет зависеть, размер нашего воздаяния. И качество нашей жизни в вечности будет зависеть от того, как мы распоряжались Божьими благословениями, живя здесь на земле. И в немалой степени наша жизнь, качество нашей жизни в вечности будет определяться именно тем, как мы распоряжались деньгами, на что мы тратили деньги. В первую очередь, на что во вторую очередь, а на что по остаточному принципу. Вот от этого будет зависеть то, как мы будем жить в вечности. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь благословит вас в ответ на вашу щедрость, да, и даст вам все в избытке, чтобы вы смогли еще больше давать на Божие дело, чем вы даете сейчас. Благословение вам, и еще раз хочу призвать, еще раз просмотреть свои сердца. Вроде бы проповедь не совсем на вечерю, да, но кто может в вечере участвовать достойно? Кто исследует сердце свое? Да, деньги, мое отношение к деньгам, это самая лучшая лакмусовая бумажка. Да, посмотри, на что ты даешь деньги, в первую очередь, и ты поймешь, в каком состоянии у тебя сердце. Повернут ты к Богу лицом, живешь ты для Иисуса Христа, или ты уже отвернулся и живешь для себя –